Здравствуйте, друзья. Это YouTube-канал «Живой гвоздь». Меня зовут Станислав Крючков, и с вами сегодня персонально ваш главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Вадимович, здравствуйте.
Приветствую всех.
Стоит, как всегда, рассчитывать на обстоятельный анализ внутриполитических, экономических реалий дня сегодняшнего и обозримого завтра. Ну, собственно, в ваше отсутствие, Константин Владимирович, многое произошло. И на страницах независимо оно не осталось незамеченным. Тем не менее, некоторые длящиеся вещи я затрону. И к таковым, вне всякого сомнения, относится готовность, скажем так, институтов государства к качественной, а не количественной реакции на вызовы, будь то террористическая атака, или вот как сейчас я вижу, там рапортует губернатор Курганской области Шумков о том, что будьте готовы помочь нам, чтобы мы помогли вам. Я имею в виду вот эти паводки, да. Обратил внимание на публикацию в «Независимой» под заголовком «Путин отложил губернатора ПАД по техногенным причинам». Каковы ваши соображения по поводу способности власти в нынешней ее конфигурации реагировать на неинициированные ею события? Там черный это лебедь или какой еще угодно лебедь. Ну вот то, что от нее кажется, внешне кажется, не зависит на самом деле.
Ну, вы знаете, способность государства реагировать, она как бы уровень этой способности оценивается людьми и почему-то всегда соответствует уровню, ну, как бы, ожиданий самих людей. И поэтому, ну, как бы, что 30 лет назад было какое-нибудь землетрясение или наводнение, или смывало поселки, и туда прилетали, ну, туда прилетал, скажем, Шойгу, и все показывали картинки, сейчас другой прилетает. Вопрос, мне кажется, все-таки, вот я видел там какие-то кадры, собрались люди, много людей, и кричали: «Путин, помоги! Путин, помоги!» То есть он сидит у себя в регионе, по колено в воде, и говорит: «Путин, помоги!» Вот мне кажется, вот для меня вот эта картинка была показательной вот с точки зрения нашей оценки того, как власти справляются. Местные власти, если люди обращаются к Путину через их голову, стало быть, не справляются. Нет ни внимания, ни эффективной помощи. И во многих местах поначалу говорили: нет воды, плохо налажено снабжение и так далее. Но ментально люди обращаются в Кремль и говорят президенту: помоги. Хотя намного естественнее было бы ожидать от мэра, от губернатора, от местных депутатов вот этой эффективной помощи, а самое главное, с сознанием нюансов. Все люди, которые на местах, предположительно, это из теории децентрализации процессов управления, предположительно, они знают проблемы на местах лучше, естественно, чем любой столичный чиновник, включая президента. Вот поэтому с этой точки зрения, вот это и есть, наверное, моя оценка того, до какой степени власти справляются.
Но вот это ли не эффект того, что все пучки в конечном счете оказались сфокусированы именно на Путине? Собственно, Путин и говорит: я все взял на себя своими действиями, да, своей политической вот этой активностью. А словами он всякий раз говорит: надо посмотреть, губернатор доложил, нужно изучить. И, казалось бы, делегирует губернатору, а берет на себя, и всякий раз, когда случается вот нечто подобное Орску, да, или там Крокусу, или еще кому-то, пенять приходится на тех, кому, ну, по большому счету, ну, не то что доверие, да, и ответственность сейчас, упреков в безответственности не предъявить. В силу того, что так политическая система у нас устроена.
Стас, ну, вы же в своем вопросе как бы отвечаете, ну, такими словами описываете мою реакцию. Вопрос, ну, как бы принципиально, если мы смотрим на такие проблемы, наводнение как таковое предотвратить нельзя. Природные катаклизмы обладают по-прежнему силы библейских потоков, мощи и демонстрирует как ничто беспомощность маленького человечка. Это первое. Второе. Качество подготовки к ожидаемым рискам. У нас же есть риски неожидаемые, да? А есть ожидаемые. Вот наводнение относится к числу их. Вот какие выводы сделают люди? Ожидали ли они подъем воды не на 5 метров, а на 10 метров или 11 метров? Да? Надо ли это ожидать? Что делается? Какие технические параметры? Кто контролирует эти технические параметры? Даже если это наводнение такого масштаба встречается раз в 50 лет. Ну какая разница? Раз в 50 и выпадает на твою жизнь. Но это касается всего. И риск-менеджмент в крупных там, торговых или концертных центрах. Это риск-менеджмент, это ежедневная функция людей, которая исходит из того, что теракт или какая-то акция, связанная с жертвами людей, может осуществиться в любую минуту. Вот эти службы, с моей точки зрения, которые занимаются управлением этими рисками, они должны исходить из этого, а не экстраполировать. Да не было ничего и не будет. Вот я когда в торговый центр оказываюсь, и мои телефоны в карманах звенят, на меня не обращает внимания человек, который стоит рядом с этой штукой. И я вот каждый раз думаю, вот я вхожу в торговый центр. Я сейчас прозвенел так, будто я весь начинен металлическими предметами. Вполне возможно, нежелательно. Почему я прохожу, а он не смотрит? Вот, значит, его функции какие? Вот он уже работает, не знаю, год, наверное, и ни разу ничего не было. А звенят действительно у всех, у кого телефон, у кого часы, у кого ключи, не обращают внимания. Вот это очень низкая, ну, как бы культура, исполнительская, управленческая культура. И здесь как раз помещается весь наш авось, как архетипическая черта народа, отсутствие потребности в какой-то минимальной безопасности, за которую ты отвечаешь. Не кто-то другой, а ты. Вот. Вопрос и к службам, уже такой не только рядовой человек, спецслужбы. Если нам сообщают, что американцы сообщали нашим спецслужбам не просто о готовящемся теракте, а указывали место Крокус. Крокус, да? Вопрос. Спецслужбы поделились с руководством этого Крокуса, службы безопасности Крокуса. Ну, даже если они говорят, это общие слова, но тем не менее фигурируют, что в случае те привели в полную боевую готовность, проверили, я не знаю, с собаками, все ли в порядке. Вот вся цепочка вот этих вещей каждый раз, после каждой аварии, катастрофы, сгорел ли клуб, затонул ли судно, погибли люди, мы возвращаемся о том, что задним числом, откручивая звено за звеном, мы не видим добросовестной, полноценной работы людей на своих должностях, от которых зависит наша безопасность. Про черные лебеди я не говорю, их все ожидают, они прилетают, они могут только одно требование там, в кадровой политике, что люди, которых мы берем, должны быть способны к быстрой, качественной, гибкой реакции на происходящие события. Они не должны теряться, у них должна быть высокая психологическая устойчивость. Вот, они должны быть способны к продолжительной работе на пределе сил, при этом сохраняя работоспособность, то есть сверхнапряжение, сверхнагрузки. Вот тут можно только смотреть, вот ключевые узлы в кадровой политике нужно оснащать такого рода людьми, потому что черный лебедь – это именно работа 24 часа в условиях стресса, неопределенности, но надо сохранять холодную, трезвую голову. А вот эти-то вещи, о которых мы говорим, это же рутинная работа, это каждый день. Вышел участковый, он должен подняться на чердак, посмотреть, закрыт ли там чердак, или там замок сломан, и там бомжи какие-то, или, может, террористы, я не знаю, лежат. Он должен пройти, посмотреть подвал, проверить точно так же замок на всех подвалах на веренной территории, поговорить там с дворничихой, с людьми, узнать, что там было вечером, кто там, какие беспорядки. То есть это рутинный процесс на выполнение функции. Потому что у нас функции есть, а процесса, описанного как способа управления, нет. И поэтому процесс нарушается, и как можно управлять, если ты не управляешь всем процессом безопасности? Да? У тебя есть функция, что ты от цели отвечаешь, но ты функцию просто проигнорировал. Поэтому...
Где вот эта функция контроля утрачивает свою силу перед той самой рутиной? Почему не включается в работу, ну, элементарная там математическая целесообразность, как это экономическая целесообразность? То есть 10 миллионов построить дамбу и 300 миллионов там возместить ущерб, ну, по минимуму, да, я говорю.
Вот. Я думаю, что вы оперируете к таким рациональным и отвлеченным вещам. Мне кажется, это качество управления. Ведь управление на корпоративном уровне, на государственном уровне, на местном уровне – это наука. И мы неоднократно с вами говорили, что вот со времен, как появились все вот эти системы, которые одно время назывались там Toyota Production System, производственная система Toyota, потом это получилось общее название Lean Production, такое совершенно бережливое производство, и какие методы, и на что там был нацелен. Но там именно в центре управления лежит описание процесса. И в ходе процесса реализуются поставленные цели создания продукта, услуги, соответствующего очень высокого качества, включая недопущение сбоя внутри вот этого процесса. То есть, чтобы мы фиксировали качество не на выходе продукции. Помните, я говорил как-то, что в промышленности СССР в 82-м году 40% производственных индустриальных мощностей шло на исправление брака. Таким образом, организация даже советского производства была так устроена, что отдел технического контроля ОТК, получая болванку на выходе с конвейера, начинал ее замерять штангенциркулем и обнаружить, что на 2 мм больше или меньше установленных параметрах. Они брали эти болванки с высокотехнологичного конвейерного производства и передавали дяде Васе, который напильником продолжал рихтовать. Поэтому производительность крайне низкая, а мощности много, издержек много, и производительность в результате падала. Так вот, вот эта японская система, которая стала повсеместно, ее используют и офисные работники, и управление на государственном уровне, она включает процесс контроля за качеством внутрь производства, чтобы мы не тратили деньги. И вот классический пример, ну, я его всегда привожу, поскольку он, наверное, был один из первых, когда я о нем узнал, еще когда изучал Японию более внимательно в 80-е и 90-е годы. Это на конвейерной линии по сборке часов, если в течение месяца у женщины плохое самочувствие 2-3 дня, то существует кнопка под конвейером, когда ты нажимаешь, и конвейер идет медленнее в эти дни. Да, общая скорость конвейера замедляется, но качество работы этой женщины, потому что она будет ехать быстрее, она в силу каких-то причин не может сосредоточиться и сфокусироваться, приводило к тому, что брак измерялся, ну, условно говоря, там 0,3%, 0,2%, 0,1%, 0,4%, все до половины процента. Вот эта вот система управления процессами приводит к тому, что конечный результат фактически является безгрешным. Если применить это вот ко всем процессам управления нашей жизнью, то это и предполагает, что внутри вот этого процесса, если его правильно описать для управленца, то этот управленец, он не функции раздает людям, а описывает процесс, в ходе которого его подчиненные достигают искомой цели – безопасности людей, надежной работы этой дамбы. И поэтому проверяется качество этого сооружения. Нам же потом кто-то, министр, по-моему, сказал, что это никакая не дамба, да, по жестким характеристикам, которые используются в инженерии, это насыпное сооружение. Насыпное сооружение. Дамба обладает определенными параметрами, исходящими из дефиниции. Что такое дамба? Какое там количество конструкций стальных, какое количество бетонных конструкций? Дамба – это один тип сооружения, а земляное насыпное сооружение – совсем другое. Бульдозер приехал, насыпал земли, получился такой вал, вот это он и был. Вопрос, на всех вот этих этапах тот, кто отвечает за безопасность, за все вот эти риски, он же, с моей точки зрения, он обязан все это дело знать. Это же не должно выясняться после катастрофы или аварии. Это ежедневная жизнь. У чувака 8-часовой рабочий день, и часто он не ограничен 8-часовым рабочим днем. Вот он должен с утра до вечера со своими подчиненными описывать весь процесс вот этой цепочки безопасности, как и являющейся итоговой ценностью, которую они создают для общества. Вот, поэтому, если говорить под этим углом зрения, как мне это видится каждый раз, то, конечно, реакция постфактум, что кто-то не проверил то, самолет вылетел не так, автобус выпущен на линию без адекватной проверки, а у этого лицензия закончилась, а этот не имел права, а делал что-то, то, конечно, это говорит о том, что никакого процесса управления качеством услуг, которые общество должно получать от этих управленцев, нет.
Вот если взять этот конкретный японский опыт, да, описание процесса на производственном уровне, а как экстраполировать его на систему госуправления? Я видел публикацию опять на независимой сегодня. Россиянам запретят жаловаться в госорганы. Вот, собственно, что у меня есть в распоряжении для того, чтобы заявить о проблеме? Там госуслуга написал, нажал, отправил, да? А тут мы близки к фактически, без описания этого процесса, к тому, чтобы государство само с собой разговаривало.
Или да, это нет? Там аспект подчеркивается, что если ты много раз как бы одно и то же, то тебе говорят, не надо все время писать на одну и ту же тему. Вы знаете, такие есть люди.
Ну, жалобщики, да.
Ну да, я даже на летучке сейчас сказал, но скоро это будет как в Советском Союзе, когда был синдром Снежневского, психиатрический диагноз, когда диссидентов хватали и сажали в психушки, и называлось все это дело, что человек страдает синдромом Снежневского, слабая адаптация к соцдействительности. То есть вот действительность показывает, что у тебя там несправедливость, а ты все время гундишь, все люди ходят нормально, да, а ты шумишь. Ты едешь в трамвае, тебе ногу отдавили, да, ты, любой человек скажет, ну, осторожнее, кто-то ему скажет, извините, а ты повернулся, дал в глаз ему, вот слабая адаптация к собственной действительности. Поэтому, если ты напишешь там 6 или 7 раз на одну и ту же тему, тебе могут сказать, ну, в данном случае это запрещено, а раньше было, у вас навязчивые идеи, вы боретесь с ветряными мельницами, поэтому давайте мы полечимся. Причем в советское время там не диагностика же была главная вещь в психиатрии, а стационарное лечение. То есть тебя берут на месяц, прокалывают какие-то тяжелые вещи, и ты выходишь таким овощем, спокойным, уже ты адекватно, типа адекватно реагируешь на соцдействительность. Наступили тебе на ногу, а ты говоришь, на ногу наступили. Хорошо.
Вялой все это стадия. Еще пара таких мелких, но внутриполитических вопросов. Уже пошли спекуляции о персоналях в предстоящем правительстве. Отчасти это вот как раз с описанием процесса связано. Тут кто у нас за нацпроекты, за импортозамещение отвечал? Белоусов, да, вот имя его звучит. Дескать, его в счетную палату уже открещиваются, перекрещиваются, но тем не менее. Процесс идет, есть какие-то внешние проявления, чтобы об этом стоило сейчас говорить, или пока еще рано и нужно ждать 7 ноября и дальше?
Время идет. Вот у меня сегодня, по-моему, на сайте, я смотрел, там журналист написал обзор телеграм-каналов на спекуляции по поводу, кого назначат. Ну, то есть это не значит о том, что и телеграм-каналы что-то значат, это наша реакция на вот эту активность, поскольку телеграм-канал является такой активной площадкой. Я говорю, ну, пишите, смотрите, кто что пишет. Вот. Но анализ показывает весьма бессодержательные спекуляции, которые отражают, скорее всего, политические склонности тех или иных структур, которые владеют этими телеграм-каналами. Кому-то не нравится Шойгу, и все начинают спекулировать, заменят ли его. Кому-то не нравится там министр здравоохранения, кому-то не нравится Абрамченко, это вице-премьер, и ее прочат, что ее уберут. Вот, но главное, вот мне кажется, про кадры мы можем сказать следующее. Первое. Путин неоднократно говорил, что он доволен работой правительства. Это вот исходный тезис, который надо иметь в виду при анализе возможных кадровых изменений. Когда человек доволен работой правительства, то тотальная смена и зачистка, с моей точки зрения, невозможна, потому что это будет противоречить тому, что говорил Путин. Второе. Мишустин вполне удачно, успешно и неожиданно хорошо для человека, не имеющего опыта руководства экономикой страны, он только статистикой занимался, или там налоговой службой, да, он справился с двумя серьезнейшими вызовами. Ковид, вот, когда его назначили в январе премьером, через месяц-два началось невиданные локдауны и прерывание всех цепочек. А потом случилось СВО. Там невиданный масштаб санкций и вырезание России из системы глобальных экономических финансовых связей с резкой сменой источников финансирования, источников получения технологий для развития и так далее. И все это был Мишустин, и он с этим справился, включая весь свой аппарат, который обеспечивал. Я рассказывал уже вам, как когда я посещал правительство, он показывал, какой статистикой он обладает в режиме реального времени, из чего следовало, что когда к нему приезжает на встречу губернатор, то не губернатор его информирует о том, что происходит у него в области, а он все это знает лучше любого губернатора в деталях. И он может слушать уже, что зачем губернатор хочет или тот или иной проект, или просит поддержать выделение денег, потому что ему видно, в состоянии или не в состоянии он это делать. Поэтому я лично вот при таких его параметрах слабо вижу, что его можно заменить на кого-то, потому что Путин не дурак, чтобы поставить человека, который, для которого эта работа новая, и он должен будет въезжать в нее. Поэтому я бы Мишустина даже вывел за рамки обсуждения. По крайней мере, с моего вот здравого смысла. Заместители. Заместители могут быть какие-то вещи, связанные с кадрами, но это больше связано, как мне кажется, с борьбой вот этих околовластных кланов, которым нужны свои, условно говоря, вице-премьеры, которые курируют те или иные направления развития, а с теми или иными направлениями развития соответствующие финансовые потоки. Потому что ну, более-менее в качестве непротиворечивого апокрифа распространяется информация, в чьих интересах идет те или иные расходы, связанные там, с отраслью, там, допустим, железнодорожного строительства, кто так или иначе получает подряды в этих отраслях и так далее. Поэтому, а поскольку финансирование из госбюджета, поскольку финансирование из фондов наших резервных, то здесь игроки сильные должны быть. Вполне возможно, 1-2 человека могут они хотеть поставить для того, чтобы более прочно иметь доступ к ограниченным ресурсам. Экономика, министр экономики. Если министр финансов я не вижу, почему, то министр экономики вполне может быть, потому что экономика требует, ну, мне кажется, такого резкого усиления работы именно министра экономики.
Дипломатия.
Дипломатия, ну, мне кажется, во-первых, Лавров хочет оставаться на этом посту. И все делает для этого, да. А во-вторых, тот курс внешнеполитический, который проводит сейчас Путин, по крайней мере, до сегодняшнего момента, Лавров был идеальным для этого. Он не проявлял каких-то особых инициатив, но он творчески развивал любые идеи Путина, связанные будь то с неоколониализмом, будь то с глобальным югом и ролью России в этом месте, будь то отповедь Западу по поводу вечного стремления деклассировать Россию, Советский Союз, Российскую империю и так далее. У него высокий уровень эрудиции и огромное количество примерчиков из дипломатической практики, из решений различных форматов, там, от Генеральной Ассамблеи ООН до всевозможных конференций, там, женевских и прочих. Поэтому с этой точки зрения он был адекватен, и вот сейчас менять, а если курс остается прежним, смысла никакого нет. Если же курс будет меняться, и, предположим, начнется процесс либо переговоров, либо налаживания каких-то новых отношений, и требуются люди, которые не связаны с той жесткой риторикой предыдущих лет, тогда вполне возможно такое. Но вот если на сегодняшний момент брать, то я не вижу предпосылок для его смещения, потому что, еще раз говорю, он наиболее квалифицированным образом реализует внешнеполитические идеи Путина.
А вот эти слова, которые прозвучали от Путина на встрече с Лукашенко о том, что переговорный процесс нужен, то все. Это не свидетельство того, что уже какая-то набирается критическая масса факторов, связанных с военными действиями, с экономикой, с внутренней политикой, чтобы этот процесс в том или ином виде стартовал. И Арестович там уже говорит о том, что какой-то план Путин-Трамп, и стамбульские договоренности снова, не договоренности, а недодоговоренности, да, вспоминая, что как основа, и так дальше, и так дальше, и так дальше. Или это нужно далеко-далеко вперед?
Слушайте, тут много же факторов. Все же живут под давлением каких-то обстоятельств. Я вчера вечером прочел неожиданную статью 11 апреля 2024 года в журнале «Экономист» китайского профессора Фэнг Юджуна, посвященная России, российско-украинскому конфликту и отношению Китая к России. И меня поразило, потому что этот парень, этот профессор, он был и приглашенным профессором в МГУ, ну, то есть, а сам он профессор Пекинского университета, это не какой-то профессор там, я не знаю, из Гонконга, Сингапура или Америки. То есть он вполне себе представляет сегодняшнюю академическую элиту Китая, у которой есть доступ к публикации в журнале «Экономист». Это очень характерная публикация, я рекомендую всем посмотреть ее, потому что и само название такое «Russia is sure to lose in Ukraine». То есть он говорит, что Россия проиграет в Украине и рассматривает 4 долгосрочных фактора, которые к этому приведут. Но самое главное, он говорит, что, по крайней мере, он так утверждает, что и недавний визит Лаврова в Пекин, он больше был церемониальный, несмотря на все такие заявления пафосные. Но самое главное, он говорит, что тот эксклюзивный порядок невиданного партнерства без границ, о котором в 2022 году заявили, подписывая договор между Россией и Китаем, Путин и Си, на самом деле перестал быть договором без границ, такого стратегического партнерства, и вполне себе рационален с точки зрения Китая, который поддерживает этот имидж партнера в России, но никакими, условно говоря, своими интересами ради России жертвовать он не годится. И вот как раз этот в статье автор говорит о том, что России, безусловно, ждут черные лебеди. Я в ответ на его прогноз про черных лебедей вам говорю, что в кадровой политике нужны люди, которые будут способны на все это дело реагировать адекватно. Но я был сейчас в большой поездке по Дальнему Востоку и встречался там с какими-то людьми. И вот одна женщина, которая умная, работает там в Гонконге, но связана, там, в Гонконге все связаны с Пекином так или иначе, она имеет доступ ко всем материалам, которые рассылают по своей рассылке ЦК, партии, вообще партийные органы. Ориентация, анализ, оценки. И вот она так сформулировала, говорит, что общее впечатление от материалов последних месяцев, то, что Китай ориентирует и партийную элиту, и, соответственно, общество на то, что нормализация отношений с Соединенными Штатами Америки и выгодное для Китая развитие и доступ на американские рынки имеют для страны большее значение, чем отношения с Россией, если отношения с Россией могут препятствовать такому развитию китайско-американских отношений. И я также хотел сказать, что я вот китайская газета, если посмотреть, вот визит Елена, тоже характерно. Фактически две подшатки, обе посвящены вот это китайско-американским отношениям, о том, что Китай должен суметь донести до Америки реальную свою позицию по всем мировым, не ту, которую у американцев в голове, а вот это Елен и экономическое развитие, она их, конечно, перчит все время там, но это поразительно. Две подшапки посвящены в великолепных словах, что вот разворотный момент в отношениях Китая и США, он был достигнут благодаря вот той осенней встрече в Сан-Франциско Байдена и Си. И вот на основе вот этого фундаментальных прочных контактов между Байденом и Си, теперь все другие, они прям перечисляются, слои, там госсекретарь, министр финансов, заместитель госсекретаря приезжает и так далее, и так далее. Достоверные, вернее, доверительные беседы, хорошие перспективы. А главное, говорит, сколько приедет студентов, сколько приедет бизнесменов, сколько приедет политиков, но вот эту неделю у них там все это есть. То есть абсолютная ориентация от всей души на Америку с желанием снять противоречия. При этом, поскольку европейцы задергались сейчас из-за, как для них кажется, угрозы победы Трампа в Америке, то, кажется, происходит какое-то переосмысление Европейским Союзом. Могут ли они быть в каком-то антиамериканском альянсе, более жестко скрепленном при Трампе против Китая? Вот этот антикитайский альянс не работает, потому что тогда Европа проиграет. И поэтому рассматривает тот визит Шольца сейчас, который в Китае, это государственный визит. На следующей, по-моему, неделе летит Си к Макрону в Париж. Вот, и все это они рассматривают как то, что Китай и Европейский Союз должны выстроить свои отношения более сбалансированные, более заинтересованные и не быть, жертвой определенного там курса, если этот курс будет резко, допустим, антикитайский со стороны Трампа, там санкционный и так далее. То есть в этом смысле мир все больше и больше, вот, по крайней мере, по вот этим параметрам, демонстрирует способность вести себя прагматично в свои интересы. Китайцы свои интересы блюдут, европейцы блюдут, американцы блюдут, потому что они через механизмы своего давления и указывания и угроз, если вы будете продолжать поддерживать Россию в СВО, мы вас, значит, там будем щемить, наказывать и санкционировать. И в этом смысле, мне кажется, что вот какой министр иностранных дел должен заниматься? Должен ли он, или это должен все-таки президент страны, раз он отвечает за...
Ну, они ждут там Путина, потому что шли такие разговоры, что, дескать, Лавров готовил этот визит в мае, непонятно.
Да, в мае они ждут его, конечно, они ждут, но, опять говорю, тут результаты важны, потому что у нас очень много серьезных проблем, и они, видите, возникает фактически каждый день. Вот когда там 11 или 12 апреля Соединенные Штаты Америки и Британия ввели новые санкции против никеля, алюминия и меди. И кто-то из экспертов написал, что это ерунда, мол, только цены поднимутся. Действительно, цены, вот сегодня перед эфиром я смотрел...
Сначала на тесте, потом к двум отскочили обратно.
Но все равно как-то ведут себя. Но на самом деле это серьезная вещь, поскольку они хотят вот эти все металлы ввести в товарные группы, а в эти товарные группы, обозначить их там 74, 75, 76, ввести весь круг продукции, который может быть из них изготовлен. Например, проволока, фольга, металлоконструкция, трубы, емкости, все, что из них делается. И здесь мы сталкиваемся с тем, что весь даунстрим, так называемый, да, апстрим – это то, из чего делается продукт, условно, алюминий, да, даунстрим – что делается из этого алюминия. Вот он может оказаться объектом вторичных санкций. И если запрет на поставку, условно говоря, банки Coca-Cola, которые, в свою очередь, сделали из алюминия, который купили на лондонской бирже, да, там, или где-то купили российского происхождения, раскатали в какой-то другой стране в алюминиевую ленту, а из нее сделали эту банку, они скажут, нет, этого нельзя делать. И вот как сейчас китайцев, второго уровня уже компании, но имеющей потенциал внешнеэкономический, а в Китае внешнеэкономический потенциал имеет там 3 миллиона компаний, вот, уже они подписывают соглашение о том, что они не будут нарушать санкции Соединенных Штатов Америки в отношении каких-то стран. Вот здесь возникает проблема. Это же проблема не только, что скакнет цена на вот эти санкционированные каналы, это товары. Это естественная реакция на вот такие резкие изменения, что с 14 апреля что-то вводится новая жизнь. А это долгосрочный фактор, это действительно обрезание доходов Российской Федерации и этих компаний, поскольку все начнут бояться во всех странах иметь дело. Китайцы начнут отказываться там от алюминия, меди, никеля, кто-то начнет отказываться. Вопрос в том, что делать с рабочими на этих предприятиях. Ведь у этих же компаний сократятся доходы, когда рынки сбыта сокращаются, значит, начнутся увольнения, правильно? Значит, государство, вот сейчас это тот самый случай, когда государство, с моей точки зрения, должно очень быстро реагировать. Оно не должно вот этим тревожным сигналом устояться и показать, что они такие. Значит, быстрая реакция предполагает, с моей точки зрения, что, например, закупку в государственные резервы продукции вот этих там меди закупить, там, что там, никель, алюминий. Значит, если вы закупаете, делаете государственный резерв, то вы поддержите производителя. Дальше. Подготовиться все равно, если перспектива такая, там, до четверти людей будет высвобождены из производства, если не будут найдены более активная форма потребления алюминия, скажем, на внутреннем рынке, либо решены на межгосударственном уровне потребления где-то еще. Вот. Экспортные пошлины на те остатки, которые есть. Нужно ли государству экспортные пошлины, если они дать возможность больше заработать этой валюты, но сохранить рабочие места, поскольку производство будет тогда поддерживаться? То есть, я говорю, это конкретика реакции на вот серьезную угрозу. Я не отношусь к числу тех, кто легкомысленно сказал, да подумаешь, эти санкции Британии и Штаты ввели, там лондонская биржа металлов и чикагская, и ерунда. Нет, это совсем не ерунда, это очень серьезные вещи, и это такое углубленное проникновение вот, в усовершенствование механизма санкционного давления на российскую экономику. И здесь, безусловно, требуется адекватная, быстрая, эффективная реакция правительства с учетом вот всех вот этих обстоятельств. Сами производители, трудовые коллективы, поддержка продвижения на внешние рынки, потому что если единственным способом будет оказаться на тех рынках, в тех странах, да, с тем, чтобы выйти из-под этих санкций, значит, надо содействовать процессу создания заводов, ну, условно говоря, в Нигерии, да, там, или в Южной Африке, если это нужно, или там, ну, я не знаю, где там, производители решат, что они приблизятся к каким-то рынкам, вот, или через какие-то рынки они будут в этом регионе. Если у нас глобальный юг, ну, покажите, что на глобальном юге может быть. Вот. Но это от слов не зависит, это только дела, это только решения, которые должны приниматься.
В этом смысле Дмитрий Сергеевич Песков, который говорит, что ничего, сами локти будут кусать, да, наверное, стоит немножко впереди телегу, чем лошадь.
Даже если кто-то будет кусать локти, нам же от этого не легче. Мы должны думать не о том, что кто-то кусает локти, а как тебе не загнуться.
Константин Владимирович, а еще по поводу Японии. Ваш визит же не только Китай касался, но и Японии. В марте, насколько я помню, под конец там довольно масштабный пакет санкций Япония сама ввела. Насколько масштаб вот этого довеска вкупе с китайским, вот с нынешним американо-британским, к действующим санкциям критичен? Просто нам все время говорят, что экономика адаптировалась, выходим.
Слушайте, я вот тут много, мы с женой ходили на ужин, было там, не знаю, сколько-то 10 послов, ужинали, беседовали, всех интересует и адаптированность нашей экономики, сколько может Россия выдерживать это давление и так далее. То есть у меня непротиворечивая концепция. Россия может долго терпеть. С моей точки зрения, критерием выдержки является снижение доходов всех до уровня тех доходов, которые были у 70% граждан России до начала санкций. Это небольшие доходы. Условно говоря, по тем ценам это 17-20 тысяч рублей. И когда мы говорили о том, что санкции, когда, помните, нам запретили прямые рейсы в Париж, закрыли бутики, нельзя купить в Hermès ничего, там, или в Louis Vuitton, или Лора, не, Лора Пиана осталась, вот, то было смешно, что вот эти 70% населения, они никогда не были связаны с тем кругом потребления, от которого отрезали, ну, прежде всего, российскую элиту. Следующий вариант, он касался наличия этих паспортов зарубежных. Мы говорили, 15-20% только имеют, 80% не имеют заграничных паспортов. Стало быть, их тоже ты не можешь урезать или уязвить ни падением курса рубля, потому что он тогда поменяет, и в Турцию ему будет дороже собраться, ехать, отдыхать. Да не поедет он в Турцию, у него паспорта нет и не было никогда. Вот. И вот эти вот вещи, я считаю, они фундаментальны. Они показывают тот предел, если вдруг предстоит так, что экономика будет скукоживаться и будет давить, то это все зона комфортная или относительно комфортная для подавляющего большинства россиян. И это, конечно, создает большие возможности для российской экономики, если она будет развивать производство под этой программе экономики предложения, на который год назад в Петербурге говорил Путин, именно предлагать и рабочую силу, и рабочие места, и новую продукцию. Вопрос качества, он ключевой, да, но опять же, для этих 70-75% вопрос качества он имеет, безусловно, значение, но он не соотносится с качеством тем, к которому привыкли люди, которые потребляли в премиальном сегменте. Опять вот большой ресурс.
Скажите, а 75% вот этих вот патерналистов, да, или 25% относительно активных, они хоть в какой-то мере являются фактором политической динамики в нашей стране? То есть не все ли равно те или другие лишены, испытывают определенные лишения? В этой парадигме стоит...
Политическую динамику в нашей стране как низовую активность не воспринимаю. Я считаю, что политическая динамика в нашей стране является функцией верхов. Только какие-то турбодинамические процессы на вершине пирамиды власти в состоянии приводить к политическим изменениям. Никаких движений внизу у нас нет, у нас нет ни традиций таких движений. А когда традиции попытались зародиться, активисты улицы были в первую очередь нейтрализованы. Всегда напоминаю вам Удальцов. Он самый такой просоветский парень, хороший такой вот, но чуть левее КПРФ. И то его закрыли, поскольку он склонен был к этой политической активности уличного типа. Вот, поскольку этот тип активности признан в стране вне закона, абсолютно вне закона. То есть никакая картинка с уличным протестом не может транслироваться из России, из Москвы, откуда бы ни был. То вопрос, остаются формы кабинетной активности, YouTube-активности, партии какие-то создаются. Вот если им разрешат помещение, если там не будет объявлена пожарная тревога, там, или то, что там заложено в взрывчатку, вот будет что-то такое происходить. Нет.
Ну, а вот рассвет Дунцовой вас удивляет, то, что каким-то краем эта активность все еще продолжается? Она вообще может вписаться в построенную
Россию? Она продолжается, поскольку я сразу говорил, что она не является самостоятельным субъектом деятельности, она является политтехнологической функцией, потому что у одного человека с ее бэкграундом у него есть ни денег, ни организационных возможностей, ни финансов таких долгосрочных, чтобы ты могла брать какие-то обязательства. Может, деньги текущие и водятся на кармане, но любая политическая активность, она сопряжена с определенным финансированием. Поэтому, но и публичность в этом, они, ну, понятно, почему публичность, да, ты образуешь какое-то публичное движение или партию, ты обязан быть публичным, но в наших условиях это просто облегчает игру против тебя. Ты говоришь, где ты, где у тебя удалось договориться, с каким залом. Можно с высокой степенью вероятности сказать, что в этом зале ничего не состоится именно в момент, когда туда приедут представители Минюста, чтобы зафиксировать собрание. А там будет объявлено, что здание надо эвакуировать, и вы не можете там быть. Или там залило, или наводнено. Ну, в общем, ничего. Я не думаю, что у нее есть шанс, она может продолжать это говорить, это, ну, медийная активность. Но медийная активность к политике не имеет никакого отношения.
Отчет Набиуллиной вы отследили во время своего визита? Там ведь, с одной стороны, рост экспортных доходов в десятки процентов, январь-февраль, а с другой стороны, я обратил внимание на цифру 15,5 миллиардов, это иностранные активы российских компаний, то есть, по факту, как я это прочитал, это зависшие деньги, которые мы не можем в силу там ограничений банков проводить платежи, вывести. То есть на 15,5 миллиардов наторговали, а они где-то... непонятно где. Это проблема?
Ну, нет, не... проблема. Что значит на торговле? Мы же знаем, что, например, деньги в Индии, например, от нефти, эквивалентно от 30 до 40 миллиардов долларов в рупиях зависло. Они же к нам не пришли, эти деньги. И они не знают, что с ним делать. Потому что та компания, которая продала нефть, и ей же нельзя сказать, слушай, ну ты хочешь что-то сделать, переквалифицируйся в торговый конгломерат, купи детских колготок, что ли, там трусишек каких-нибудь, легких платьиц из джута нашим женщинам. Ну тогда, значит, какая-нибудь нефтяная компания должна завести отдел, в котором будут специалисты по текущей моде для нашего населения, мы закупим индийские вещи. Тогда будет единственная форма, значит, нефть, рупии, шмотки.
Чай со слоником можно еще.
Да. Рубли. Вот. Нет, ну это такая. Но ведь для этого же не созданы ни каналы, ни традиции. Там же бизнес. У нас общий объем торговли. Я помню, года два назад я с индийским послом встречался. Он, кстати, сейчас уехал. Его заместителем министра иностранных дел назначил, толковый парень был. И он мне говорит, у нас всего годовой объем 4 миллиарда. Ну, представляете, 4 миллиарда – это с учетом нашего сырья и с учетом тех поставок из Индии. То есть абсолютно не развиты даже торговые вот эти индийско-российские связи. А тут вы хотите 40 миллиардов – это 10 годовых объемов – каким-то образом организовать и вытащить оттуда. Безусловно, с потерями, безусловно, без отсутствия опыта. И частная компания, которая нефтью занимается, она не обязана уметь все делать. Поэтому попытки решить каким-то другим образом, что можно купить еще на эти рупии, кому продать, допустим, на Ближнем Востоке или в Юго-Восточной Азии, да, за это получить доллары, да, и тогда их как-то перевести. Но это сложные вещи. Я думаю, мы оказались не готовы. И это один из был серьезных ударов прошлого года в нашей красивой картинке, что в конфликте с Западом Россия, безусловно, поддержит и поставит два крепких плеча – Китай и Индия. Нет, это не будет так действовать. Никто не подставит плечо России, потому что американцы ездят и предупреждают, что плечо подставлять опасно. Вот Костин, например, 11 апреля, РИА Новости. Банки дружественных стран резко нарастили число отказов в проведении платежей из России, заявил глава ВТБ Андрей Костин на съезде Ассоциации банков России. Это серьезное заявление. Костин вполне себе институциональный лидер в бизнесе. И когда он говорит именно, что банки дружественных стран, у нас еще не было год назад такого. И вот мы видим, что у нас Индия не так уж надежна, Китай не так уж, а теперь уже и дружеские страны. Это, кстати, вот этот китайский профессор, который в экономисте пишет, он говорит о том, что как раз страны постсоветского пространства, они с тревогой смотрят на нынешний конфликт, и, как ему кажется, эта тревога не позволит сформировать эффективное экономическое содружество на, вот, с этими странами дружеских стран. То есть проблем очень много. Я просто пока не слышал и не вижу каких-то предложений. Ну, может быть, сейчас не время предложений, может, все сейчас ждут смены правительства, но ведь до смены правительства, господи, еще месяц. Как же можно этот месяц, ну, как бы замереть и ждать, какова твоя судьба? Это тоже один из минусов.
Решение. Такаев еще сегодня в Ереван поехал. Стоит в Москве на это с какой-то оглядкой смотреть, потому что Ереван достаточно прохладно. И по поводу Казахстана были высказывания опровергаемые.
Я не знаю, не с оглядкой, это же работа. Все должны анализировать, все должны смотреть, как. И Путин знает, что все страны находятся под давлением, относятся с пониманием, по крайней мере, на уровне его общение там и с Токаевым, и с любым другим лидером СНГ, который рассказывает про давление Запада на них в отношениях России, и они там говорят Путину, ну вот это не можем сейчас, наверное, сделать. Ну тут ведем Россию. Он говорит, я понимаю. Но я вам уже говорил, путинская позиция, поскольку я задавал ему вопросы, он не отвечал. Он верит, что в долгосрочном плане, ты ему задал вопрос про Китай, с этими его политиками, я задавал Путину вопрос про СНГ. Ну, по крайней мере, про те страны центральноазиатские. И на оба вопроса я получал методологически один и тот же ответ. Да, сегодня мы понимаем, какие у них есть сложности. Да, сегодня мы понимаем, под каким давлением они находятся. Но в долгосрочном плане, говорит Путин, я убежден, что центральноазиатские страны не имеют альтернативы в лице России, не имеют просто. Вот Россия, российский рынок, российская экономика в долгосрочном плане. И то же самое Китай в долгосрочном плане вступит в радикальный конфликт с Америкой. И это такое принципиальное противостояние. Поэтому Россия для них является. Поэтому Путин, видите, он как человек, который и в 13 век заглянуть может. Я думаю, что он и в 23 век.
А с каким предложением Россия в этой долгосрочной перспективе может выйти? Потому что я вот смотрю ведомости со ссылкой на данные Роснедр, пишут, что ни одного большого месторождения нефти за прошлый год не было разведано или введено в России. Только 43 маленьких или очень маленьких. То есть, ну, лужица фактически. Понятно, что на сегодняшних рулевых еще хватит, но в целом вот та самая долгосрочная перспектива и предложение России, тем самым подставляющим плечо восточным партнерам, оно каковым будет? Вот сейчас это видно?
Сейчас видно, что слезание с нефтяной и газовой иглы является императивом, потому что по всем параметрам. Да, это хорошая подушка безопасности сейчас с точки зрения доходов. Да, это наше конкурентное преимущество, которое позволяет нам вот эту ренту капитализировать в других проектах. Но без диверсификации экономики и создания малозависящих от нефти, газа отраслей, которые будут поддерживать жизнь внутри страны, занятость, образование, перспективы людей, получающих образование, работать на этих предприятиях, будущего не будет. Вопрос в том, в состоянии ли наше правительство, тем более, что деньги все больше и больше концентрируются у государства, в состоянии ли они все это дело делать.
По поводу диверсификации тоже у вас на независимом видео о слабой рентабельности аграрного производства, то есть как бы не срастается. А вот по поводу образования интересная штука задела меня. Вы уже говорили, я помню, о своем видении уроков труда, о том, что любовь к труду в большей степени формирует решение математических задач или чего-то такого. А, видимо, в правительстве так не считают. Это касается и уроков обществознания, которые там сокращаются, заменяются историей, и введением там гольфа, чирлидерства, чего-то такого. И вот я читаю, урок труда – яркий пример того, как ценный опыт советской школы может наполнить новым смыслом. Это говорит министр просвещения Сергей Кравцов. А вот, собственно, как вы полагаете, обществознание в школе нужно или, да и бог с ним?
Обществознание нужно. Еще раз говорю, я когда говорю про математику, мне же там многие отвечают, говорят, не у всех есть способность к математике. Я еще раз хочу объяснить всем. Математику своим детям вы, не я, а вы должны давать с самого начала. Не для того, чтобы они стали математиком, а чтобы они развили свои мускулы интеллектуальные, способность к рациональному мышлению. Но самое главное, что долгими часами преобразуя математические выражения, они воспитывают в себе и усидчивость, и труд, и внимательность, все то, что им пригодится в будущей жизни. Если вы будете чиа-лидерство, ну, конечно, вы будете на матче по хоккею металлург, автомобилист, может быть, заслужите, будете выскакивать и прыгать что-то такое или на футболе, или на баскетболе. Не в этом дело. Дело качества труда, перспективы, способность вашего ума самостоятельно реагировать на быстро меняющиеся условия жизни, адаптироваться к ним. И вот эта сила ума, которую вы даете с детства, вот этим мускулом интеллектуального усилия в детстве, вы можете быть не математиком, вы можете быть режиссером, вы можете быть писателем, вы можете быть продюсером креативным, я не знаю, в музее. Но тот мозг, который в вас засажен, позволит вам быть успешным во всех ваших начинаниях. Никакого другого способа не придумали, как правило. Я говорю о массовых. Конечно, есть масса феноменов, которые никогда не математикой занимались, такие самородки. Я говорю о том, что системно, если ты хочешь делать страну конкурентоспособной и будущему поколению давать шанс на высокопроизводительный, продуктивный, успешный, креативный труд, то без занятий математики как приоритете в детстве, как минимум 2 часа в день, вот начиная с какого-то возраста, я говорю, даже слова не говорите детям, что вы пойдете туда. Слишком ранняя самоориентация детей, я не буду математикой, мне не нужны технические. Ну и потом ты видишь этих лоботрясов и бестолочи, которые вроде бы получили все гуманитарное образование, а не обладают способностью принимать рациональные решения, не обладают способностью иерархию решений выстраивать, приоритеты выстраивать, распределять силы по ключевым вот этим вещам. Для них это кажется, что это за какая-то клетка требований. А именно математика и создает вот этот каркас требований в виде клетки, в виде матрицы, в виде полочек. И я лично считаю, что вот я и своим детям так говорю, и внукам, и всем, вот, кто меня слушает, и своим, поверьте мне, только будет добро, если ваши дети будут обладать математическим сильным умом, не занимаясь математикой после школы.
Константин Вадимович, 3 минуты у нас остается. Я сейчас расскажу о книжке, которую мы предлагаем, а вы предложите свой вариант. На сайте магазина «Дилетант», друзья, адрес которого вы знаете, но я его повторю, shop.diletant.media, в серии книг «Изменившие мир», книги «Изменившие мир», бойня номер 5 Курта Вонигута, вопрос. Можно ли сохранить разум перед лицом бессмысленной войны или придется воспринимать происходящее как данность, не подлежащую элементам, изменениям? Ответ – ищем в книге «Бойня номер 5» или «Крестовый поход детей». Книжная рекомендация от Константина Вадимовича Ремчукова.
Давайте я порекомендую очень тем, кто хочет бизнесом заниматься и понять, почему каждый день миллионы продуктов люди придумывают, а мы знаем все-таки существенно меньше успешных. Там Apple, там Google продукт. Вот каким параметрам должен соответствовать тот продукт, который вы делаете, и одновременно. Вот эта книга, она называется MVP, что переводится как минимально жизнеспособный продукт, как выводить на рынок товары и услуги, которые нравятся покупателям. Выдающаяся книга, переведена хорошо на русский язык. Я ее когда-то рекомендовал, когда я в Америке купил в 2015-2016 году. Вот сейчас, к радости, в 2023 году перевели. Вторая книга веселая, очень умная, Юрий Табок, «Нескромные смыслы Торы», потаенные сокровища еврейского фольклора, получите огромное удовольствие чтение Торы через призму того, а как можно было на это посмотреть. Причем вот этот вот нескромный означает сексуальный мотив, а сексуальных мотивов много в интерпретации. И последнюю книгу я просто когда-то приготовил вам, забыл показать. Вот Такер Карлсон «Ship of Fools», «Корабль дураков». Я просто когда купил его в Америке, я прочитал, он очень хорошо пишет, у него очень хорошая логика. И когда я помню, почему я его вытащил сюда, потому что когда его критиковали, говорят, что это какой-то третьесортный барыга, деляга. Нет, он хорошо пишет, вот тот, кто прочтет «Корабль дураков», это анализ современной американской политики с его линией аргументации, вы видите, что у него достаточно последовательная и очень приличная логика.
Друзья, по завершении этого эфира стоит перейти на канал «Дилетант». Там Сергей Бунтман читает книгу «Джордж Оруэлл 1984» на живом гвозде в 19. Будет особое мнение экономиста, внесенного российскими властями в реестр иноагентов Владислава Иноземцева в 21:03. А сегодня персонально ваш был главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Владимирович, я благодарю вас. Меня зовут Стас Крючков, прощаюсь с вами, желаю всего самого доброго. Берегите себя и удачи. До свидания.